Татьяна Первушина. Чешский дневник или умереть дважды. Читает Татьяна Первушина. Глава первая. Приглашение.
Ну куда вы обе так несетесь? До отхода поезда еще целых 40 минут. Пытался урезонить нас с Маргошей мой супруг Дмитрий. Обвешанный с головы до ног чемоданами, сумками, пакетами и всевозможными кулечками, он, словно драмадер, тяжело пыхтя, плелся по перрону позади нас. Поскольку руки Димки были заняты, а неизменная сигаретка все же торчала изо рта, то еще при этом ему приходилось сердито сдувать пепел с сигареты. Зная, как я люблю, когда он курит, тем более на ходу, потому что ветер относит весь дым мне в лицо, и прогулка превращается в каторгу, на этот раз Димка все-таки закурил. Значит, сильно нервничал. Еще бы. Он-то оставался в Москве, а мы с моей подругой Маргошей уезжали на целых 2 недели в Прагу. Погостить в столице Чехии меня пригласила давняя подруга Лана Бабанова, с которой мы дружили еще со школьной скамьи. Так уж сложилось, что лет 10 назад она вышла замуж за нового русского и вскоре, по распоряжению мужа, уехала вместе с маленьким сыном и собакой на ПМЖ в Чехию. Чтобы не прерывать дружбы, мы частенько перезванивались с Ланой, а иногда я даже приезжала к ней в гости и наслаждалась жизнью в ее шикарном просторном доме, расположенном в одном из самых престижных районов Праги. Прага-6, считающаяся заповедной зоной, так как там можно запросто встретить непуганных зайца или косулю. Злата Прага не зря признана одной из самых красивых столиц мира. Это поистине город-чудо, город-мечта, город-сказка. И волшебство этого старинного чешского города состоит не только в невероятной красоте и самобытной величавости средневековой архитектуры, чистоте узеньких вымощенных камнем улочек, изяществе и неповторимости бережно сохраненной природы прямо в городской черте, но и загадочном музыкальном звучании каждого уголка. В Прагу со всех концов света сотнями стекаются музыкальные таланты. Кто не присутствовал на ночных концертах прямо посреди шикарно освещенной Вацлавской площади, много потерял. Но помимо самых известных классических мелодий, душа каждого туриста, посетившего Прагу, сразу же начинает слышать особую, полную таинственности, мелодию. Сначала, словно сказочные колокольчики, робко перекликаются с задумчивой старушкой-скрипкой, которая старается что-то вспомнить, но в силу своего преклонного возраста никак не может этого сделать. Скрипке пытается помочь виолончель, настойчивые звуки которой периодически сменяют еле слышные гудки фагота. К этой славной компании подключаются альты, и вдруг воздух просто разрывают на части радостные крики фанфар. И начинается праздник волшебства. Душу охватывает ни с чем не сравнимый восторг. Так, наверное, радовалась Золушка, подъезжающая в сказочной карете ко дворцу короля, на балу которого ей суждено было встретить и полюбить прекрасного принца. О Праге, навсегда завоевавшей мое сердце, я могу говорить часами. Но сейчас, пожалев читателя, мне придется временно отложить свои детские восторги и постараться объяснить истинную цель нашей поездки, а также то, почему я взяла с собой Маргошу. Маргоша – моя незаменимая подруга, мой оруженосец, мой верный Санчо Панса. На самом деле ее зовут Маргарита Пучкова, но мы с мужем привыкли называть ее Маргошей, и она справедливо воспринимает это как дружеское признание. Надо сказать, что до недавнего времени друзей у Маргоши было всего только 2 – я и она сама. Наверное, так уж распорядилась судьба, что еще каких-то 1/2 года назад Марго была зла на весь свет, полностью разочарована в своих знакомых и практически индифферентна. Она потеряла работу, а вместе с ней и интерес ко всему окружающему. Именно в таком плачевном состоянии Маргарита и посетила меня в ноябре прошлого года. К ее маме тогда приехали в гости родственники из дальнего сибирского городка, Поэтому пребывание Маргоши в однокомнатной квартире, хотя и улучшенной планировки, осложнилось невозможностью пролеживать бока целый день на любимом диване. И Маргоша тут же приехала к своей лучшей подруге Яне Быстровой, то есть ко мне. В то время я тоже не работала. Правда, в отличие от Маргоши, я решила осесть дома по собственному желанию, возникшему после долгих и мучительных размышлений на темы «всех денег не заработать», «ни в деньгах счастья», «нервные клетки не восстанавливаются», «как плохо, когда твой начальник, увы, жаден, глуповат и недальновиден». Поняв, наконец, что честным путем богатства не наживешь, и что каждому бизнесмену невыносимо тяжело делиться с подчиненным зарплатой, так как деньги в первую очередь нужны самому, я приняла, пожалуй, одно из самых правильных в жизни стратегических решений и уволилась окончательно и бесповоротно. Мой муж Дмитрий тогда несказанно обрадовался моему решению. И, конечно, на то у него были две вполне весомые причины. Во-первых, как он справедливо полагал, теперь дома его всегда должен ждать вкусный обед или ужин, приготовленный улыбчивой женой. А во-вторых, и это на самом деле с его точки зрения самое главное, я, наконец, перестану терзать его нервы своим нытьем о бездарных и жадных начальниках, об интригах на работе и о моей бесконечной борьбе с ветряными мельницами. Он так прямо мне и сказал: «Янусик, я страшно рад, что ты перестанешь мотать на кулак свои и мои нервы. Отдыхай, дорогая, читай, гуляй, отсыпайся, а главное, не нервничай». Но бедный Димка даже не догадывался тогда, до чего может меня довести сидение дома. Вы не поверите, я стала частным детективом. Началось все с того, что однажды, поздним осенним вечером, я дала подруге детства изрядную сумму взаймы. Окончилось тем, что меня чуть было не убили, но я все же сумела раскрыть цепь ужасных преступлений и даже поймать убийцу. И мне во всем тогда помогала верная Маргоша. Надо сказать, что именно ей я и обязана своим спасением. Но сейчас я не хочу возвращаться к той грустной истории о людской жадности и предательстве. Вспомнила я об этом только потому, что непосредственное участие в расследовании и подвигло нас с Маргошей объединить усилия и стать частными сыщиками, вернее, сыщицами. А получить в кратчайшие сроки лицензию на частную сыскную деятельность нам помог армейский друг моего мужа, следователь прокуратуры Олег Сергеевич Соловьев, с которым мы с Марго в силу сложившихся обстоятельств и познакомились. Детективами мы с Маргошей зачитывались с детства и к настоящему времени перелопатили почти всю классику жанра, а также современный калейдоскоп творений молодых авторов. И вот после того весьма удачного расследования, проведенного нами, по счастью, параллельно с полицией, мы дружно решили, что вполне определились с новым хобби – искоренять преступность и по мере сил и возможностей помогать людям, попавшим в беду. В результате недолгой, но довольно-таки нудной беготни по инстанциям нам с Маргошей были выданы удостоверения о том, что мы теперь частные детективы, причем с правом ношения оружия. Правда, метко стрелять мы так и не научились, несмотря на то, что по требованию Соловьева исправно ходили тренироваться в тир. Но я очень надеюсь, что сие умение нам никогда и не понадобится. Право ношения оружия, согласитесь, придает солидности в глазах собеседника, когда он натыкается на эту строчку в удостоверении частного сыщика, внешне и так очень напоминающем корочки сотрудника полиции. А в остальном... Нынешняя наша гостевая поездка в Прагу была предопределена просьбой Ланы Бабановой помочь ее подруге, оказавшейся в весьма затруднительном положении. Лана пошутила, что слух о наших с Марго подвигах докатился и до центра Европы, коим в силу географических особенностей является столица Чехии. По телефону она особенно не вдавалась в подробности, многозначительно пообещав ввести меня в курс дела по прибытии в Прагу. Сказала только, что Алла Турзищина, ее подруга, очень просит меня поторопиться с отъездом из Москвы и с удовольствием возьмет на себя все расходы, связанные с моим пребыванием в столице Чехии. Услышав такое лестное предложение, но тем не менее поняв, что дело, видимо, не касается выгула турзищинского питбуля по расписанию, я не растерялась и попросила Лану узнать, не могу ли я взять с собой Маргошу. Ответ на удивление пришел быстро и был положительным. Далка только обрадовалась, приободрила меня Лана по телефону, сказала, что чем больше народу, тем лучше. Слегка удивившись загадочному ответу Турзищиной, я, тем не менее, поспешила обрадовать Маргошу тем, что ей в ближайшее время предстоит путешествие в Прагу, причем не за свой счет. «О как!» – удивилась Марго. Но и этой фразы толстухи вполне было достаточно для выражения счастья. Некоторое время Маргарита, видимо, не ожидавшая ничего подобного, все же мне не верила и сомневалась в том, что ее будут рады видеть мои подруги-миллионерши. «Может быть, ты меня все-таки разыгрываешь?» Недоверчиво бубнила она в телефонную трубку, сонно позевывая. «Хватит спать!» – рассердилась я. «Давай-ка, живо собирай вещички и ко мне с чемоданом. Я уже билеты заказываю». Маргоша немедленно хлопнула трубку и побежала собираться в дорогу. Все необходимые формальности, связанные с оформлением проездных документов, были решены в течение ближайших 3 дней. Алла Турзищина, в соответствии со своим социальным статусом, имела везде своих людей, а главное – кучу денег, которая, как ни парадоксально, не только не уменьшалась с годами, а наоборот, все увеличивалось. Поэтому уже через 3 дня после звонка Ланы Бабановой, поздно вечером, мы втроем, я, Маргоша и Димка, в качестве провожающей стороны, неслись по перрону Белорусского вокзала.
Глава 2. В пути.
«Надеюсь, твоя мама напекла нам в дорогу пирожков?» – грозно спросила я Маргошу, когда мы, тяжело дыша, уже сидели в вагоне.
«Обижаешь, подруга», – ответила Маргоша. «Она весь день простояла у плиты. Вот здесь, например, только еда».
Я обратила взор в направлении увесистой сине-белой сумки, на которую показывала пухлым пальчиком Маргоши, и присвистнула от изумления. Когда я увидела этот баул еще на вокзале, то была уверена, что запасливая подруга решила взять с собой теплую одежду на случай непредвиденных заморозков. В первую свою поездку в Чехию я тоже тащила много ненужного барахла, в том числе и шубу, от которой потом не знала, как избавиться. В Чехии почти все время тепло. В марте уже цветут вишни и яблони. И однажды мы даже встречали Новый год в туфлях, а наши русские детишки гоняли по зеленой траве, взрывая петарды вокруг дома. Но в Маргаритиной увесистой сумке действительно оказалась только провизия. Ее мама была шеф-поваром в одном из известных столичных ресторанов и к делу отнеслась серьезно. «Ну, ладно, много не мало», – разумно оценила обстановку я. «Все-таки 2 ночи и целый день трястись в поезде. Пожалуй, к Праге все и осилим». Никто из моих знакомых до сих пор не может понять мою странную прихоть – трястись почти 2 суток в пыльном и душном поезде. Все они лишь посмеиваются надо мной. Им-то легко, они не боятся самолетов. А я, признаться, считаю, что нет ничего страшнее самолета. Только не надо думать, что я ни разу не летала. Летала, еще как. В детстве моя мама часто возила меня в писательский дом отдыха в Гаграх. Хоть я и была тогда, кажется, первоклашкой, и то помню, как однажды наш самолет чинили прямо в воздухе, почти как в фильме «Экипаж». С тех пор у меня было еще 2-3 запоминающиеся поездки на наших отечественных самолетах, после которых я и приняла торжественное решение никогда и ни за какие блага мира не садиться в железное корыто, называемое самолетом, и одному Богу известно, как поднимающийся в воздух. Первый каверзный случай произошел, когда я на Ту-134 подлетала к Симферополю. Стюардесса бодрым голоском сообщила нам, что самолет готовится совершить посадку в аэропорту, в Симферополе жара стоит около 30 градусов, а за бортом температура не превышает минус 20. Внезапно из-под потолка на удивленных пассажиров стал клубами валить какой-то белый пар. Я заметалась в кресле. Лица пассажиров словно окаменели, а мужчина на соседнем кресле читал газету задом наперед, то есть в перевернутом состоянии, и не реагировал на мои вопросы. Тогда я тихонечко стала подвывать от ужаса и махать руками, призывая бортпроводницу подойти ко мне. Невозмутимая стюардесса на мой вопрос «Что происходит с самолетом?», не моргнув глазом, словно в 6 кадрах, ответила загадочной фразой «Ничего страшного, это конденсат». «Пристегните ремни, скоро будем садиться». Насколько я знаю, самолет должен быть герметичен, и любой конденсат в салоне исключен. Стоит ли говорить, что из Симферополя в Москву я возвращалась на поезде? Во второй раз меня понесла нелегкое в трехдневное путешествие в столицу Армении Ереван. Была такая фенечка в советские времена. Сотрудники какого-нибудь предприятия расслаблялись по профсоюзной линии в короткой турпоездке по просторам СССР. В основном путешествие совершалось в выходные дни, чтобы не сильно ослаблять трудовую деятельность. Стоила такая поездка совсем недорого, и все были довольны, в том числе и родственники туристов, которым привозились каждый раз остро дефицитные сувениры. Прекрасно помню, как мы сначала летели над ночным Тбилиси. Огоньки городской иллюминации в виде крестов и других геометрических фигур выглядели очень красиво. Мы летели на аэробусе Ил-62, поэтому ощущений болтанки не было. Мощная железная корыта как будто повисла в воздухе, и я расслабилась и даже иногда поглядывала в иллюминатор. Поэтому страшно удивилась, когда огоньки на земле вдруг исчезли, а внизу опять образовалась темнота. Вдруг где-то под моими ногами раздалось «бу-бух-бух-бух-бух». «Мама!» – заорала, что есть мочи я. «Дурочка!» – услышала я рядом женскую речь с сильным акцентом. «Чего ты орешь? Это он шасси выкинул!» От ужаса не поняв, кто такой он и зачем, а главное, куда он выкинул какие-то шасси, я обмякла и провалилась в полуобморочное состояние, из которого была выведена коллегами по работе, которым достались места не в середине аэробуса, а в хвосте. «Яна, просыпайся, мы уже выходим!» Ну и в третий раз, когда мне было что-то уже около 30, я летала на малюсеньком частном самолетике, кажется, Як-40. Наш шеф повез отдохнуть на 3 дня весь немногочисленный трудовой коллектив на Цимлянское водохранилище. И чтобы никто не нервничал, так как некоторые сотрудники, подобно мне, побаивались летать, попросил загрузить в хвост самолета ящики с горячительными напитками. Поездка мне очень понравилась. Виски расслабили всех, коллективу разрешено было курить в самолете. Откуда ни возьмись, появился аккордеон, начались танцы, песнопения. На болтанку никто не обращал внимания. Обстановка была самая что ни на есть домашняя. А вот на следующий день я узнала, что самолет на дозаправку в Волгограде посадила наша кассирша Татьяна, которая до этого вообще никогда не летала, разве только что во сне. Просто командир корабля объяснил ей, как управлять самолетом при помощи автопилота. И непьющая Танька с честью справилась с поставленной задачей. Слава богу, она оказалась понятливым пилотом с устойчивой психикой, а иначе бы... Но тогда я думала, что всему виной спиртное, и мне просто кажется, что в салоне с нами лихо распевает песни весь экипаж. Вот почему я и не летаю на самолетах. А теперь, как сообщают в новостях, их детали еще износились безмерно и даже иногда заменяются на контрафактные. Поэтому я предпочитаю летадлу рыхлику и не собираюсь менять свое предпочтение никогда и ни за какие ковришки. Летадла по-чешски – самолет, рыхлик по-чешски – скорый поезд. Оставалось всего несколько минут до отправления поезда Москва-Прага. В вагон изредка проникал голос девочки-подростка, которым вещал громкоговоритель на вокзале. Разобрать ничего нельзя было, лишь изредка вполне четко произносились слова «Поезд номер! В случае обнаружения! Отправиться с пути! К дежурному полицейскому!» Посмотрев на часы, Димка посуровил и начал давать ЦУ. «На ночь обязательно запирайте дверь, купе вдвоем не покидайте, вещи сохраннее будут, документы держите при себе. Как приедете, сразу отзвонись мне, ясно?» «Ясно, ясно!» Я закивала и, в свою очередь, стала учить Димку, как вести домашнее хозяйство. «Цветы раз в 3 дня поливай, мусор выноси почаще», – тарахтела я. «Питайся нормально, не кусочничай. И звони мне иногда по вечерам». Наконец мы расцеловались, и Димка еле успел спрыгнуть на перрон. Красно-синие вагоны поезда были сделаны не в России, а, кажется, в Италии. И поэтому двери у него закрывались автоматически, почти как в наших пригородных электропоездах, с той только разницей, что отжать их, как делают некоторые наши опоздавшие на электричку мужики, было нельзя. Когда мы, распихав сумки по отсекам купе, переоделись в спортивные костюмы и шлепанцы и, уютно устроившись на полках, начали поглощать пирожки под грохот колес, я стала вспоминать свою первую поездку в Прагу. Тогда я провела незабываемые и, казалось, нескончаемые часы, трясясь в скором поезде, направляющемся в столицу Чехии. Днем я еще развлекалась тем, что много ела, много читала и почти все время смотрела в окно. Необъятные российские просторы, несмотря на то, что вдоль железнодорожных путей повсеместно валялся разнообразный мусор, а ветхие деревянные домишки стояли по пузо в грязище, казались всеми покинутыми еще в прошлом веке. Давно заметила, что наши люди отчего-то предпочитают гадить в гнезде и при этом рассуждают в пьяных застольях о том, что в их бедности и ущербности виновато правительство, коммунисты, демократы и кто угодно, но только не они сами. Захламленный мусором и оттого мрачный российский пейзаж наконец сменил более аккуратный белорусский. Западный участок Белоруссии, граничащий с Польшей, был пропитан влиянием трудолюбивых соседей из Западной Европы. Ровные квадратики ячменя, люцерны, пшеницы и картошки. Поля и луга сменяли сосновые боры, песочные отмели, и нигде не было мусора. Перед Польшей проводница сделала нам внушение обязательно забаррикадироваться в купе на ночь. Оказывается, что поезд идет очень медленно по одному участку Польши, и этим частенько пользуются криминальные структуры. На ходу они влезают в поезд и грабят сонных пассажиров. Причем наводку им дают погранцы-таможенники, которые проверяют документы и поклажу пассажиров, определяют, кто побогаче, и сообщают номера вагонов и купе налетчикам заранее. Мы забаррикадировались на славу. Не доверяя замку вертушки, я ухитрилась еще и привязать полотенцами ручку двери к полке. Ночью кто-то настойчиво дергал за ручку, поворачивал замок. Но броня оказалась крепка, и нас не ограбили. Еще два сильных впечатления от первой поездки на рыхлике в Прагу оставила Варшава. До сих пор не решу, какой из них страшнее. В то лето сильное наводнение погрузило столицу Польши по колено в воду. Самое ужасное, что я увидела все это ночью, когда воображение и так рисует все, как говорится, в черном цвете. Пустынный, кажущийся заброшенным город. Автомобили, залитые почти по самые крыши, дома с затопленными первыми этажами, безлюдные темные улицы, похожие на венецианские, только без гондол. Говорили, что за неделю до наводнения из Польши улетели куда-то все птицы, а власти проморгали этот природный сигнал и поэтому оказались совершенно не готовы к стихийному бедствию. В связи с тем, что большинство железнодорожных путей было затоплено, наш поезд несколько часов мотался по запасным обходным путям, и я лежала на верхней полке, погибая от страха, и таращилась в темный прямоугольник окна. Кругом, куда хватало глаз, была черная вода, в которой, словно бы в насмешку над людьми, отражалась огромная яркая луна. Поезд то подбрасывало, то наоборот куда-то кидало вниз, и я на своей полке, словно мышь в пробирке, то упиралась лапками в один край вагона, то буквально стояла на голове, держась изо всех сил за поручни. Наконец мы въехали на большой крытый вокзал, который, несмотря на глубокую ночь, был оживлен сверх всякой меры. На перронах стояли с домашним скарбом люди, их окружали собаки, кошки. Все были очень напуганы и стремились куда угодно уехать, только подальше от затопленного города. Днем ситуация немного изменилась и уже не казалась такой страшной. Мы проезжали мимо затопленных полей, кое-где на крышах частных домиков стояли мужчины в трусах и резиновых сапогах. Огромными шестами они, наклоняясь, измеряли уровень воды, видимо, пытаясь определить, когда можно будет слезать и начинать восстанавливать дома и загубленные огороды. Еще одно яркое воспоминание касается пневматических дверей на рыхлике. Где-то уже днем наш поезд остановился в каком-то ничем не примечательном польском городке. Там должна была произойти смена машинистов. На территории Польши за пультом рыхлика русского сменял поляк. Пассажиры радостно высыпали на перрон размять косточки. Некоторые, схватив кошельки, побежали по обыкновению в близлежащие магазинчики купить что-то из еды. Многие взяли с собой погулять истомившихся за сутки детей. Проводница убедила всех в том, что остановка поезда будет не менее 20 минут. Следов наводнения здесь не было, и все необыкновенно расслабились. А зря. Я была тоже сначала слезла на перрон, но интуиция заскребла своими коготками по моей нервной системе, и я, скорее повернуясь некоему автомату внутри себя, чем голосу рассудка, залезла снова в вагон.
И правильно сделала, потому как двери тут же захлопнулись за мной, поезд дернулся один раз, другой, и вдруг начал набирать ход. Не могу вам передать своих эмоций. Какая-то картина абсурда. По перрону, размахивая руками и что-то крича, бегут наши туристы с вытянутыми от ужаса лицами. Большинство из них в шлепанцах на босу ногу и в тренировочных костюмах. Проводница, испуганной белкой, мечется по вагону. А пассажиры, оставшиеся в вагоне, дико орут, призывая ее остановить поезд. Но она сбивчиво объясняет, что ничего не в состоянии предпринять, потому что двери автоматические, машинист поляк, а люди сами виноваты. Зачем было уходить от поезда? Помню, что весь оставшийся вечер мы ехали в гробовой тишине. Пустые купе, пассажиры которых остались без документов и вещей в Польше, гулко хлопали дверьми на крутых поворотах. Проводница забаррикадировалась у себя в купе, боясь справедливой народной расправы. На следующей небольшой остановке в наш вагон вбежало трое всклокоченных людей. Ими оказались пассажиры из соседнего купе, художник с женой и тещей. Оказывается, они люди бывалые, не растерялись, и, увидев, что рыхлик, предательски закрыв двери, удаляется, рванули к пригородному поезду. Поскольку поляк-машинист совершал никому непонятные маневры, колесил среди полей то вперед, то назад, хотя дверей не открывал, вместо того, чтобы вернуться за несчастными людьми, оставленными им же на перроне, то этим трем героям удалось даже обогнать на местном поезде наш рыхлик и торжественно атаковать его на следующей остановке. Как мы потом узнали, в Праге наш поезд встречали родственники тех, кто остался в Польше, но вещи и документы им так и не отдали. И весь арестованный груз уехал дальше, в Германию, где и должен был начаться разбор полетов. Уверена, что пассажиры, оставшиеся в тот день в Польше, никогда не согласятся со мной, что летать на самолете страшнее, чем трусить 2 дня на поезде».